Наконец она снова взяла трубку и набрала номер Мейбл Уэртс, которая всегда была в курсе последних сплетен и жадно впитывала новые. Подобных выходных город не знал долгие годы. Четвертое. Бен бездумно вел машину и слушал рассказ Марка. Тот излагал все четко и ясно, начав с ночи, когда Дэнни Глик пытался забраться к нему через окно, и закончив сегодняшним ночным визитом девушки. «Ты уверен, что это была Сьюзен?» — спросил Бен, и Марк кивнул в ответ. Бен резко развернулся и погнал машину обратно на Джойнт-Равеню. «Куда вы едете? Неужели?» «Не туда. Пока не туда». Пятое. «Подождите, стойте!» Бен остановился. Они вылезли из машины и стали медленно прочесывать Брукс-Роуд у подножия Марстон-Хилла, пока не оказались на лесной дороге, где Гомер Маккаслин обнаружил «Шевроле Сьюзен». Заметив, как в деревьях что-то блеснуло на солнце, они молча направились туда. Между глубокими колеями заброшенной дороги росла высокая трава, где-то щебетала птица. Вскоре они обнаружили машину. Бен, поколебавшись, остановился. К горлу снова подступил комок тошноты, а по коже побежали мурашки. «Посмотри, что там», — сказал он Марку. Марк подошел к машине и заглянул в окно водителя. «Ключ в замке!» — крикнул он. Бен сделал несколько шагов и наткнулся на что-то. Он опустил глаза. В пыли валялся револьвер 38-го калибра. Повертев его в руках, Бен пришел к выводу, что такие носят полицейские. «Чьи это?» — поинтересовался Марк, подошедший с ключами Сьюзен в руках. «Не знаю», — ответил Бен и, проверив предохранитель, сунул револьвер в карман. Марк отдал ему ключи, и Бен направился к «Шевроле», с трудом передвигая ноги. Руки у него тряслись, и ему не сразу удалось вставить ключи в замок багажника. Открыв его, он отступил назад, стараясь ни о чем не думать. Они заглянули вместе. В багажнике лежали только запасное колесо и домкрат. Бен с шумом перевел дыхание. «Что дальше?» — спросил Марк. Бен ответил не сразу. Выждал паузу, чтобы взять себя в руки и овладеть голосом. «Мы поедем в больницу к одному моему другу по имени Мэтт Берг. Он выяснял все, что можно про вампиров». Мальчик по-прежнему не сводил с него глаз. «Вы мне верите?» «Да», — произнес Бен. И от того, что ответ прозвучал вслух, он показался окончательным и бесповоротным. «Да, я тебе верю. Мистер Берг преподает в старшей школе, верно? Он знает об этом?» «Да. И доктор тоже в курсе».
«Доктор Коуди?»
«Да». Разговаривая, они оба не сводили глаз с машины, будто та была реликтом какой-то темной расы из далекого прошлого, случайно обнаруженном в залитом солнечном светом лесу к западу от города. Открытый багажник был похож на разинутую пасть, и когда Бен захлопнул его, щелчок замка отозвался болью в сердце. «После беседы мы отправимся в Марстон-хаус и разберемся с сукиным сыном, который сотворил все это». Марк смотрел на него, не шевелясь. «Это не так просто, как вам кажется. Она тоже там будет». «Теперь она его?» «Он пожалеет, что оказался в Салем-Слоте», — тихо ответил Бен. «Поехали». Шестое. Они добрались до больницы в половине десятого и застали в палате Мэтта Джимми Коуди. Доктор без улыбки посмотрел на Бена и с любопытством на Марка Питри.
«У меня плохие новости, Бен. Сью Нортон исчезла. Она стала вампиром», — безучастно сообщил Бен, и Мэтт невольно вскрикнул. «Вы уверены?» — резко спросил Джимми.
Бен показал большим пальцем на Марка Питри и представил его.
В субботу ночью к Марку наведался Дэнни Глик. Остальное он расскажет сам.
Марк все рассказал, от начала до конца, а когда закончил, Мэтт первым нарушил молчание.
«Бен, нет слов, как мне жаль. Если хотите, у меня есть успокоительное», — предложил Джимми.
«Я знаю, какое лекарство мне поможет, Джимми. Я хочу разобраться с Барлоу сегодня, прямо сейчас, пока не стемнело».
«Хорошо», — согласился доктор. Я отменил все вызовы. И еще я звонил в офис окружного шерифа. Маккаслин тоже исчез. «Возможно, его исчезновение объясняет вот это», — сказал Бен, и, достав револьвер, положил его на тумбочку возле кровати Мэтта. В больничной палате оружие выглядело странно и неуместно.
«Откуда он у вас?»
— поинтересовался Джимми, беря револьвер в руки. «Я нашел его около машины Сьюзен».
«Тогда, похоже, Маккаслин после нас отправился к Нортонам, где узнал марку и номер машины, а потом решил объехать окрестности. Так, на всякий случай».
И он не договорил, но все и так все поняли.
«Форман по-прежнему не объявлялся», — продолжил Джимми. «И старики, собирающиеся у Кроссона, жаловались насчет свалки. Да, Роджерса никто не видел уже целую неделю».
Все растерянно посмотрели друг на друга.
«Вчера я разговаривал с отцом Каллаханом», — сообщил Мэтт. «Он согласился к нам присоединиться при условии, что вы двое, плюс, конечно, Марк, сначала заедете в новый магазин и поговорите со Стрейкером».
«Не думаю, чтобы он с кем-то смог сегодня поговорить», — тихо произнес Марк.
«Что вам удалось о них выяснить?» — спросил Джимми у Мэтта. «Есть что-нибудь полезное?»
«Мне кажется, кое-что прояснилось. Стрейкер, судя по всему, является сторожевым псом этого существа и охраняет его. Нечто вроде доверенного лица среди людей. Он наверняка прибыл в город задолго до Барлоу. Чтобы умилостивить темного отца, нужно совершить определенные обряды. Даже у Барлоу есть свой хозяин».
Мэтт обвел всех хмурым взглядом.
«Полагаю, что никто и никогда не найдет Ральфа Глика. Он послужил входным билетом для Барлоу. Стрейкер захватил мальчика и принес его в жертву».
«Блюдок!» — не сдержался Джимми.
«А Дэнни Глик?» — спросил Бен.
«Стрейкер пустил ему кровь первому», — ответил Мэтт. «Подарок господина. Первая кровь верному слуге. Потом Барлоу уже принялся за дело сам. Но Стрейкер оказал Барлоу еще одну услугу до того, как тот приехал. И знаете какую?»
На мгновение воцарилась тишина. Потом Марк отчетливо выговорил: «Собака, которую нашли на ограде кладбища».
«Что?» — удивился Джимми. «Зачем? Зачем ему это понадобилось?»
«Из-за белых глаз», — пояснил Марк и взглянул на Мэтта, который удивленно кивнул в подтверждение.
«Я всю ночь просидел над книгами, даже не подозревая, что среди нас имеется настоящий эксперт».
Мальчик смущенно покраснел.
«Но Марк абсолютно прав. Согласно имеющимся источникам о разных поверьях и потусторонних силах вампиров, среди прочего, можно отпугнуть черной собакой, если нарисовать вокруг ее настоящих глаз белые ангельские глаза. Собака Ирвина была черной, только под самыми глазами у нее было два белых пятна, которые тот называл фарами. Ночью Ирвин отпускал своего пса побегать на воле. Стрейкер, должно быть, ее выследил, убил и повесил на ограде кладбища».
«А как насчет Барлоу?» — не удержался Джимми. «Как он попал в город?»
Мэтт пожал плечами. «Понятия не имею. Если верить легендам, он должен быть старым, очень старым. Наверняка менял свое имя десятки, если не сотни раз. Думаю, что за это время он пожил почти во всех странах, но сам либо румын, либо мадьяр. Как он попал в город, не так уж важно, хотя не удивлюсь, если выяснится, что к этому приложил руку Ларри Крокет. В любом случае, Барлоу здесь, и это главное. Теперь вот что вы должны сделать. Возьмите с собой кол и оружие на случай, если Стрейкер еще жив. Револьвер шерифа Маккаслина вполне подойдет. Кол должен пронзить сердце вампира, иначе он снова оживет. Джимми должен в этом удостовериться. Потом нужно отрезать вампиру голову, забить ему рот чесноком и положить в гроб лицом вниз. Почти во всех голливудских и прочих произведениях вампиры почти мгновенно превращаются в пыль, если им вогнать в сердце кол. Но в реальности так бывает не всегда. В этом случае нужно привязать к гробу груз и утопить в проточной воде. Думаю, что для этой цели вполне подойдет река Ройл. Вопросы есть?»
Вопросов не было.
«Отлично. Каждый из вас должен иметь при себе святую воду и гостью, а также исповедаться у отца Каллахана, прежде чем отправиться в путь.
«Но среди нас нет католиков», — засомневался Бен.
«Я католик», — возразил Джимми. «Правда, в церковь не хожу».
«Неважно, надо обязательно исповедаться и покаяться в грехах, а потом уже идти очищенными и омытыми кровью Христовой».